Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В Петербурге в эти дни возникли серьезные принципиальные разногласия внутри оппозиции. Причем как раз накануне новой акции протеста против нечестных выборов, намеченной на 26 февраля. Между двумя группами организаторов этой акции, Гражданским комитетом и Оргкомитетом за честные выборы, которые объединяют активистов самых различных политических партий и общественных объединений, произошел раскол. Он был вызван инцидентом, произошедшим на массовом митинге 4 февраля, когда после того, как было предоставлено слово представителям ЛБГТ-сообщества сексуальных меньшинств Игорю Кочеткову, на сцену выскочил националист Николай Бандарик и выступил с оскорбительными лозунгами в адрес ЛБГТ. Теперь его комитет за честные выборы объявил о том, что будет проводить свою акцию протеста 26 февраля без участия националистических и леворадикальных организаций. А Гражданский комитет собирается проводить свою акцию протеста, что может привести, в свою очередь, сразу к двум акциям, на которые, как показали события 24 декабря, пойдет совсем мало горожан. Но вопрос заключается, разумеется, не только в численности акций протеста накануне президентских выборов. Он гораздо глубже. Могут ли идти в одной колонии гомофобы, этнофобы и представители сексуальных меньшинств? Могут ли идти в одной колонии с националистами, истинные, как они себя считают, демократы? Можно ли всем участникам позволять нести свои флаги, против чего так активно выступают представители Оргкомитета за честные выборы? Вот центральный вопрос, который сегодня широко обсуждается в петербургских средствах массовой информации, в блогах и на ставших массовыми собраниях организаторов протестных акций. А масло в огонь подлило еще и принятие во втором чтении депутатами Законодательного собрания Петербурга гомофобного законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма, вызвавшего уже резонанс во всем мире. Эти вопросы мы сегодня и обсудим. У нас в гостях писатель, публицист Александр Мелехов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И директор программы «Права человека» Смольного университета Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Александр, Дмитрий, ну давайте я процитирую, в принципе, вот позицию демократов, да, которые вот, кстати, совершенно непонятно, почему именно в Петербурге такое, это вот отдельное тоже, мы поговорим на эту тему, вот как они относятся к участию националистов на вот таких шествиях протеста против Путина, да, и за честные выборы. Я цитирую «Новую газету» в Санкт-Петербурге, известный правозащитник Юрий Рыбаков говорит: «Мой вывод, демократический оргкомитет совершил тяжелую аморальную ошибку, соблазнившись возможностью увеличить число участников шествия за счет своих политических антиподов. Благодаря этому пока еще не столь широкие ряды националистов получили трибуны и пополнили свои ряды зеленой молодежью. Повторение подобных ошибок недопустимо, мы и так уже напоминаем Веймарскую республику. Надо бороться, но чистыми руками, не мораясь сотрудничеством с теми, кто разносит бациллы неокоммунизма и нацизма». Конец цитаты. Еще, пожалуйста, Нина Катерли, известная писательница, известная активистка демократического движения. «Националистов пускать на трибуны нельзя категорически, и проводить совместные акции нельзя. Выступать на митингах могут только вменяемые граждане. Такие люди и должны войти в оргкомитет по подготовке митингов и шествий в дальнейшем. Да, это приведет к некоторому расслоению оппозиции, но ничего не поделаешь». Конец цитаты. Вот, знаете, мне это, вот эти вот высказывания, при всем моем глубочайшем уважении к людям, которые это высказывали, мне напомнило какой-то, ну, если не 37-й год, ну, что-то такое вот, знаете, вот такие, как судебные заседания, я не знаю. Да, Александр, ну, вот что вы скажете?
Ну, у меня только что вышла книга «Броня из облака», где я доказываю, что одним из важнейших стимулов человеческой деятельности есть стремление к сохранению, созданию красивого образа самого себя. То есть человек на вид действует прагматически, выбрасывает какие-то прагматические лозунги, но на самом деле он хочет повысить собственную самооценку. И когда приходится выбирать между позитивным результатом и собственной самооценкой, красивым образом себя, человек, который в реальности стремится все-таки украсить себя, он, конечно, выбирает красоту. Ну, а соприкосновение с чем-то грязным, разумеется, тебя пачкает. Ну, и ответ ясен.
Ответ ясен. Дмитрий.
Ну, вы знаете, ведь тут же очень важно, какие цели преследует вот это самое объединение. Безусловно, с насильственными националистами, с нацистами, вроде господина Бондарика, сильно противно вступать в коллаборацию и вообще как-то коммуницировать по любому поводу. Но в ситуации гражданского протеста, почему, собственно, вот почему мы должны определять, кто, собственно, является, так сказать, гражданин в данном случае, мы все граждане с очень разными политическими взглядами, которые протестуют против одного, против того, что нас всех обворовали. Обворовали, в общем, коммунистов, обворовали справедливую Россию. Националистов, вообще говоря, тоже обворовали, потому что им вообще не дают выйти на политическую арену, хотя, наверное, они это, на это тоже имеют право. По Конституции, да, пока они не объявляют ничего, что, так сказать, противоречит Конституции, до тех пор, пока они не призывают к насилию, так сказать, к дискриминации, да, они вполне имеют право и должны иметь право на все те конституционные права, которые есть у граждан. Почему мы, призывая к соблюдению Конституции, почему мы изначально говорим, нет, ребята, вот Конституция только для нас? Вот это очень важное разделение, которое внутри, в общем, либеральной теории существует. Либо мы говорим, что, ребят, права человека только для нас, а вот те, кто их не очень любит, или, причем мы определяем, да, кто есть кто, вот так, для них эти права на них не распространяются. А вторая, как бы, логика, которая мне, в общем, ближе, заключается в том, что да, нам вот сейчас нам очень неприятно, да, сказать, говорить о том, что да, мы шагаем с людьми, которые, там, не знаю, со сталинистами, с леворадикалами, с националистами, до тех пор, пока они идут с нами как граждане, пока они не поднимают флагов, так сказать, антисемитских, гомофобных и так далее, мы граждане, которые сейчас протестуем, у нас есть единая цель, мы протестуем против воровства власти, против коррупции и против, так сказать, того, что у нас называется выборами, да, что так сказать, власть называет выборами. А другой вопрос, что когда возникнет общая картина, мы добьемся своих результатов, мы, естественно, безусловно, немедленно разделимся, возникнут разные политические задачи.
Я процитирую, как раз буквально сегодня как раз появилось на страницах «Новой газеты» письмо Михаила Ходорковского, и он отвечает как раз на вопрос о том, возможен ли союз либералов с националистами. Вот что он пишет. Как раз получилось так, что к сегодняшней передаче это очень актуально. Я цитирую. «Когда мы говорим о возможности союза либералов с националистами, важно понимать, что такое национализм. Если в данном случае мы говорим о шовинистах или тем более о нацистах, отстаивающих идею этнического превосходства, то здесь никакой союз невозможен для любого нормального человека. В 1945 году по этому вопросу наши деды высказались вполне достаточно. Определенно. Если же националисты – это те, кто отстаивает идею права нации на самоопределение, равенство прав нации в рамках единого государства, в том числе право русского народа на самоуправление и культурную самобытность, то я не вижу ничего дурного в союзе с такими людьми. Замечу, именно так понимается национализм европейской политической наукой. Именно такой национализм уже шел рука об руку с либерализмом в период распада колониальных империй во времена бархатных революций в Восточной Европе в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия. Для либерала важно одно – права человека являются первичными и неотчуждаемыми и не подлежащими замене каким-либо суррогатом». Конец цитаты. Александр, согласны или опять?
Понимаете, вместе я бы все-таки разделял красоту лозунгов, так сказать, обаяние лозунгов и практические результаты, которые из этих лозунгов последуют. В первом номере «Нового мира» у меня опубликована большая статья, где я разбираю право нации на самоопределение. И прихожу к выводу, что попытки защитить малые народы раньше, чем это готовы признать сильные народы, приводят к ухудшению национальных положения национальных меньшинств. Ну вот, скажем, в России еврейское меньшинство, ну, дискриминировалось. Была черта оседлости, там были трудности с поступлением в институт, ну, и так далее, и так далее. Всем это известно. Но в попытке отменить этот закон вызывали в народных массах такой отпор, что каждая попытка чуть улучшить так, состояние национального меньшинства, еще не признанное массами, вызывала не на уровне разговоров, а уже на уровне действий отпор гораздо более жестокий, чем это было до этого.
Сейчас, простите, Александр, а вы, собственно, о чем говорите? О каком отпоре со стороны масс вы говорите в отношении антисемитизма государственного в России? Где и когда народные массы, по-вашему, кроме тех погромов, которые были организованы во многом властью, да, хотя действительно многие за ними шли, но не везде далеко.
Разумеется, это были народные движения, погромы.
Черносотенцы – это народное движение?
Ну, безусловно, конечно.
Угу. Но мне кажется, что мы с вами по-разному воспринимаем историю Черносотни. Там, сказать, народа было, во всём говоря, не очень много, если посмотреть.
Понимаете, если под народом понимать только наиболее благородных, вот то, о чем вы говорили, что если мы начнем дискриминировать...
Нет, сейчас, Александр, простите, насколько массовым была Черная Сотня?
Я не говорю ни о чем.
Вы говорите, народные массы. Где, в каком месте народные массы протестовали против отмены антисемитских законов?
Они протестовали в виде погромов. И это в погромах участвовали тысячи простых необразованных людей. А во время гражданской войны, когда вот была уже полная свобода дана, число погибших в погромах достигало 300 тысяч. Во время Кишиневского погрома при дискриминации евреев погибло 50 человек. Это взорвало весь мир. Правильно взорвало. Но когда была дана и евреям, и народам свободу, народ в виде шаек, в виде бандитов отреагировал так, что в состоянии евреев пришлось им заплатить сотнями тысяч жизней за благородные лозунги.
Мне кажется, это очень странная интерпретация логики вообще права нации на самоопределение, хотя она, безусловно, очень сомнительна. И я, кстати, согласен с тем, что иногда эти лозунги часто становятся формой существования, так сказать, малых национализмов, которые так существуют, национализм малых народов, да. Но логика, по сравнению с которой нельзя давать людям права, потому что, так сказать, большинство будет с этим не согласно, пусть большинство читает Конституцию. У нас есть общая страна.
Если большинство будет действовать по Конституции, тогда мы будем... действительно действовать тоже по Конституции. Но поскольку большинство действует не по Конституции, а прибегает к насилию, то лучше его не провоцировать, пока оно не созрело, скажем так, чтобы слушаться лозунгов, а не действовать в согласии со своими интересами.
Спасибо, Александр. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», а у микрофона Виктор Резенков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в гостях писатель-публицист Александр Мелехов и директор программы «Права человека» Дмитрий Дубровский. Да, ну вот как раз мы говорили относительно вопроса государства образующим, можно ли назвать или нельзя назвать, опять-таки, русский народ. Это то, что я хотел бы выделить, опять-таки, потому что сегодня, буквально вчера появилась публикация на страницах интернет-издания «Грани.ру», Льва Пономарёва, это заявление общероссийского движения за права человека. И вот что он пишет, точнее, не он пишет, а что сказано в этом заявлении. Мы видим, что кандидат на пост президента Российской Федерации вновь перечеркнул основополагающие принципы действующей Конституции. Как известно, 23 января в независимой газете в своей предвыборной статье по национальному вопросу он первым среди постсоветских руководителей назвал русский народ государствообразующим, чем подорвал концепцию общероссийской многонациональной гражданской нации. Конец так. Согласны с этим, Дмитрий?
Абсолютно. Я вообще плохо понимаю, что националисты, честно говоря, делают в кампании протеста против, так сказать, нечестных выборов. Смотрите, как замечательно. Ведь Путин воспроизводит все эти требования. Русские как государственно образующий народ. Особая, так сказать, роль русских, так сказать. Теперь еще особенная роль, значит, уже пошла Русской Православной Церкви, на чем так националисты часто настаивают. И плюс Единая Россия начинает повсеместно принимать гомофобные законы. Это как раз то, что в целом полностью соответствует националистическим ожиданиям. Я вообще не понимаю, чего они протестуют. Ребята, вот вам, вот ваш лидер, вот ваш вождь. Чего вы протестуете-то? Партия «Единая Россия» абсолютно начинает скатываться вместе со своим, так сказать, вождем и лидером в абсолютный чистый национализм, гомофобию.
Непонятно, почему они на болоты выступают, да?
Совершенно не ясно. Вот и ваши лозунги, ребята, вот они все.
Хорошо, да, как раз вот по поводу религиозной позиции, да, тоже вот заявление общероссийского движения за права человека. Продолжаю цитировать. Через 16 дней Путин нанес удар уже по принципу советского государства. Этот принцип уже 20 лет подвергался планомерной осаде. Религиозные организации, в первую очередь Русская Православная Церковь Московского Патриархата, приобретали все большее влияние, заключали официальные соглашения с силовыми ведомствами, церкви бесчетно передавали памятники культуры. Общий дух выступлений Владимира Путина и Кирилла Гундяева напоминает о соглашении 1801 года между Наполеоном Бонапартом и Римско-католической церковью, называемым «Конкордат Наполеона», когда при формально-юридическом сохранении во Франции принципов свободы, совести и религиозной свободы католицизм стал государственной религией. С нашей точки зрения, такие покушения на основу конституционного строя являются достаточным основанием для снятия кандидатуры Путина с президентских выборов. Конец цитаты. Согласны, Александр?
Понимаете, я все-таки, при том, что слова произносятся совершенно справедливые, все-таки я предлагаю различать реальные цели и пропагандистское прикрытие. В пропагандистском прикрытии говорится одно, в пропаганде, мы знаем, говорится одно, но в делах делается другое. И поэтому, каковы реальные цели власти, это проявится только в их реальных действиях. Вообще, конечно, больше всего я хотел бы, чтобы все национальные меньшинства чувствовали себя в России совершенно защищенными, могли свободно ходить по улицам, не подвергаясь оскорблениям. Но насколько это зависит от тех лозунгов, которые мы провозгласим вот в этой комнате, в этой студии? Очень мало зависит. Почему все время задают вопрос на всех круглых столах, почему русский народ был какое-то время терпимым, терпел много национальных меньшинств, было это или нет, по крайней мере, вот так гладить по головке считают нужным. А вот какое-то время стал нетерпимым. Решительно все народы становятся нетерпимыми, мстительными, мнительными, когда чувствуют угрозу своему доминированию.
Да откуда, простите, такая логика?
Логика такова, такова человеческая природа. А-а-а. Причиной агрессии является страх. У-у-у. Человек, чувствующий себя спокойным и защищенным, не бывает агрессивным. Он не прерывает собеседника, не повышает голос, а говорит спокойно. Вот. Поэтому, если человек не испытывает страха, поэтому, если русские будут чувствовать себя спокойными каким-то образом, то это, на этом заработают все национальные меньшинства. С другой стороны, как далеко можно зайти, заходить в их успокоение, это вопрос серьезный, но нужно не ограничиваться все-таки только словами и лозунгами, а думать о реальных последствиях.
Да, я думаю, что думать о реальных последствиях нужно, причем не только говоря о государственной политике, но и говоря о собственных словах. Потому что слова очень сильно ведь влияют на восприятие людей. Вот, например, когда эта метафора «народ как человек», у народа оказывается, есть мстительное или там агрессивное, у народа вдруг появляются какие-то качества, как у человека. Откуда, собственно, это берется? Откуда мы знаем про «такова природа человека»? А разные, между прочим, политические философы о природе человека говорили сильно по-разному. У Руссо один... Была одна человеческая природа, там, у Фрейда другая. Почему мы знаем, что такова природа человека, а не другая? Из чего, собственно, это следует? Мы ее постулируем как-то, но это очевидным образом, это только лишь предположение. Мы можем спорить о человеческой природе.
Эталона нет, да, конечно.
Эталона нет. Но самое главное не в этом, а в том, что я очень сильно сомневаюсь, что имеет смысл говорить о народах, как о людях. Это вот такая вот, знаете, коллективная психология, когда мы переносим свойства и качества одного человека на целый народ, и оказывается, у нас целые народы, одни агрессивные, другие миролюбивые, одни, так сказать, послушные, законы послушные, другие нет. Не бывает таких общих качеств у народов. Это абсолютное предположение как раз того самого классического национализма XIX века и как раз тех самых националистов, против которых мы хотим бороться, вообще говоря. Потому что прежде всего люди, если мы воспринимаем их как граждан, это индивидуальные, специфические, особенные сущности, да, не объединяемые в какие-то вот эти вот так называемые народы, которые коллективно действуют во времени и пространстве. А вот как раз представление о коллективном действии народов во времени и пространстве, это как раз националистическое представление. Оно может быть как угодно, так сказать, оформлено, оно может быть либеральным или, так сказать, консервативным, но представление о том, что у народов есть коллективные свойства и качества, это абсолютно националистическая идея.
Разумеется, действуют личности неповторимые, разрозненные, принимающие решения независимым образом. Но мы видим иногда, что на футболе вот независимые, принимающие решения по отдельности граждане вскакивают и вопят гол все как один человек. когда у многих индивидов, разнообразных, не похожих друг на друга, существуют общие интересы, коллективная мечта какая-то, то они действуют действительно как один человек.
А какие интересы там у народа есть общие интересы? Откуда они берутся? И кто их формулирует?
Общие интересы у народа – это прежде всего экзистенциальные интересы. Чувство причастности к чему-то великому и бессмертному. Самый главный страх человека – это страх смерти и страх ничтожности. Страх ощутить себя ничтожным, беспомощным, и от этого человек стремится примкнуть к чему-то большому, могущественному. И проще всего это сделать, примкнув к нации. Большинство людей именно поэтому становятся, примыкают к своей нации, ищут в ней экзистенциальную защиту. Таков мой личный взгляд. Но ведь здесь спрашивали моего мнения, а не мнения Жан-Жака Руссо, не мнения Вольтера, правильно?
Понятно,
могу
да.
я позволить себе
безусловно.
Иметь это мнение?
Я просто, конечно, как непосредственная индивидуальность. А вот важно здесь, мне кажется, другое еще, на что нужно обратить внимание, это на то, что вот эта самая убежденность, это, на мой взгляд, это не природное, так сказать, экзистально присущее человеку, это как раз то, что национальные элиты в течение многих столетий, там, в данном случае уже 200 лет, внедряли, так сказать, своим народом именно для того, чтобы усилить свой контроль над этими самыми национальными массами. Потому что только тогда, когда национальная элита объяснит, что, ребята, вот мы представляем ваши интересы, и ваш интерес исключительно национальный. То есть у вас не классовый интерес, не профессиональный, не какой-нибудь политический. Нет, самое главное – это национальный интерес. И вот как раз именно этим и обеспечивается как бы исключительность любых национальных элит, в том числе в классическом национальном государстве, когда она докажет и объяснит, и как раз объяснит, ну, невозможность человека существовать вне нации. Вот это и есть классический национализм. Раз ты существуешь вне нации, значит, если это твоя природная необходимость, как утверждают там националисты, собственно, да, как тогда вот-вот мы, вот национальная элита, и вот мы, это национальная элита, мы вас поведем к вашему светлому будущему.
Вечный спор, да. Но на самом деле, вот, Александр, давайте, опять-таки, все-таки возвращаясь к нашей теме, я бы хотел конкретно услышать... А, да, буквально сейчас мы уйдем на перерыв, на небольшой, на новости. Все-таки я хотел бы услышать конкретно вашу оценку, и вашу, Дмитрий, разумеется, тоже, вот, в целом, того... Должны ли принимать участие националисты, и надо ли считаться с тем, чтобы они под своими флагами шли на шествиях против там, нечестных... Только... 5 секундочек.
Да.
Хорошо, да. Я понимаю, но все-таки конкретный ответ не был. Да, давайте. А я напомню, что в 19 часов на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей». Вернется ли ощущение реальности к украинской власти? В программе «Время гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины Анатолий Матвиенко, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» в 4 в 11 часов утра в субботу, время московское. Продолжение нашей передачи «Час пресса». Сегодня у нас в гостях писатель-публицист Александр Мелехов и директор программы «Права человека» Дмитрий Дубровский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Информация о состоянии лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джоевой, попавшей в реанимацию после вчерашнего штурма сотрудниками силовых структур, ее предвыборного штаба остаются противоречивой. Организаторы московских митингов за честные выборы намечены провести 26 февраля сразу две акции. Об этом пишет в своем блоге один из членов оргкомитета, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Один из организаторов митингов за честные выборы, оппозиционер Владимир Рыжков, выступая сегодня перед студентами Международного университета в Москве, заявил, что требования протестующих станут более радикальными, если власти не пойдут им навстречу. Суд в Москве сегодня признал правозащитника Дмитрия Барановского виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Оглашение приговора продолжается. Прокурор просит дать подсудимому 20 лет тюрьмы. Барановский свою вину отрицает и считает дело политически мотивированным. Верховный суд Карелии сегодня подтвердил незаконность выговора бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, сделанного ему в колонии за отсутствие на рабочем месте. Таким образом, была отклонена жалоба администрации колонии на решение нижестоящей судебной инстанции. В сирийском городе Алеппо сегодня произошли 3 взрыва, сообщают правозащитники. По информации сирийского телевидения, в Алеппо произошли не 3, а 2 взрыва. Отмечается, что есть жертвы, их число неизвестно. В заявлении, прозвучавшем по телевидению, отмечается, что нападения осуществлены вооруженными террористическими группами. В Польше заместителю правительственной службы охраны предъявлено обвинение в халатности при подготовке трагически закончившегося полета президента Леха Качинского в Смоленск 10 апреля 2010 года. Специальный посланник ООН сегодня прибыл на Мальдивы для переговоров с новым руководством республики.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы пытаемся разобраться в принципиальных разногласиях петербургской оппозиции относительно того, имеют ли право участвовать в акциях протеста представители сексуальных меньшинств совместно с гомофобами и этнофобами, могут ли демократы выходить на улицы с националистами, и как это широко сегодня обсуждается на заседаниях оргкомитетов оппозиции в Петербурге, надо ли выходить с флагами и символикой или без нее. У нас в гостях сегодня писатель-публицист Александр Мелехов и директор программы «Права человека» факультета свободных искусств наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Мы предлагаем нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на Петербург русской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Александр, Дмитрий, да, ну давайте немножко о других меньшинствах, да, о сексуальных меньшинствах. 8 числа был принят, 8 февраля был принят во втором чтении законопроект в законодательном собрании о запрете пропаганды гомосексуализма. Вообще он вызвал уже резонанс во всем мире, об этом уже много сообщалось. Но так уж совпало, что это почти с митингом, и, соответственно, теперь вот эти вот разногласия самые разные идут. Ну, я, во-первых, хотел бы попросить вас дать оценку вообще происходящему в законодательном собрании Петербурга, который опозорился уже, по-моему, вообще. Ну, давайте с вас начнем, Дмитрий.
Да, ну, тут есть два аспекта, так сказать. Один политический, другой непосредственно юридический. С точки зрения юридической, закон фантастически беспомощный. Он противоречит логике не только международных договоров Российской Федерации, которые, вообще говоря, имеют примат над российскими законами, но и, вообще говоря, Конституции Российской, потому что он фактически уравнивает... Прям что же происходит? Он же называется... Ну, там термины вообще сами по себе, конечно, фантастические. Там... лесбиянство, где они взяли этот термин. Вообще чувствую такое, что, знаете, бывают такие вот фундаменталистские, не все православные, но такие фундаменталистские, истерические фундаменталистские православные, которые вот просто вот с какого-то вот ужасного какого-нибудь праворадикального сайта вылезли и написали этот закон.
Ну, такие везде есть, и в исламе везде.
Конечно, конечно, безусловно, такие вот истерические гомофобы. И при этом они уравняли в этом законе, значит, гомосексуальность как таковую и педофилию, что является, а, неправдой, бессознательной ложью и провокацией. Потому что вот уж кто, как и нормальное большинство граждан, всегда против увлечения детей в сексуальность и в сексуальные услуги, это в том числе и представители ЛГБТ-сообщества, как нормальные взрослые люди. Они в большинстве своем, и уж не говоря о том, что когда говорится о педофилии, вообще говоря, знают ли люди, что очень часто под педофилией понимаются гетеросексуальные отношения, когда речь идет о малолетних девочках. Причем здесь, так сказать, ЛГБТ-сообщество, вообще непонятно. То есть первое – это ложь, второе – это ложь, и третье – это ложь. Потому что когда ссылаются еще на нормы защиты, там, они же ссылаются на европейские нормы защиты, так сказать, морали и нравственности, они забывают, что в этой защите морали и нравственности есть свои ограничения. И ограничения касаются личной жизни взрослых граждан страны. Это взрослые граждане страны имеют право решать, с каким взрослым гражданином страны выступать в любой тип отношений, так сказать, не противоречащие закону. А он-то не противоречит закону. И, наконец, когда они говорят о пропаганде, то самое замечательное, что они имеют в виду. Потому что ведь как граждане реагируют на пропаганду? Это значит, что придут ко мне люди, которых мне не нравится, допустим, я гомофоб, и будут моим детям рассказывать, как хорошо вступать в сексуальные отношения с, так сказать, с одним полом? Чушь. Конечно, депутат имеет в виду совсем не это. Они имеют в виду исключение публичных акций ЛГБТ-сообщества, которые протестуют против нарушения своих прав.
Да, как раз вот я могу привести маленькую выдержку из интернета, из публикации интернет-издания «Нева-24», как раз они беседуют с руководителем движения равноправия Юрием Гавриковым. Он говорит, а ведь не в геях и лесбиянках дело, не только и не сколько против них этот закон направлен, ведь «Единую Россию» не интересует частные мероприятия, проводящиеся в клубах. Депутаты стремятся ограничить, прежде всего, публичную деятельность различных ЛГБТ-организаций. Под ударом свобода слова и свобода собраний. Сегодня примут закон против ЛГБТ, а завтра появится такой же закон для других социальных групп. Обратите внимание, он вопиющий безграмотен юридически. Такое ощущение, что юристы над ним вообще не работали, будто бы его спустили откуда-то сверху. Конец цитаты.
Нет, я даже думаю, что это, так сказать, попытка играть на гомофобии многих граждан, к сожалению, существующие в России. Но тут еще есть одна замечательная штука. Там есть такая формулировка элегантная, значит, что... К сожалению, взятый из определения Верховного суда России.
Вот конституционного.
Конституционного виноват, да. Что, значит, надо штрафовать за ложные утверждения о социальной равноценности гомосексуальных и гетеросексуальных отношений. Так вот, очень я хочу, чтобы меня оштрафовали. Они равноценны. Я повторю эту фразу специально. Значит, я остро желаю, чтобы меня оштрафовали по этому закону. Да, я искренне утверждаю, что, кстати... уже подтверждено европейской практикой. Дети, которые, значит, усыновлены гомосексуальными парами, чаще всего возрастают гетеросексуальными. Они совершенно не заимствуют эту самую сексуальность у родителей.
Фёдор из Петербурга, пожалуйста. Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, как зовут человека, который высказался по поводу того, что я, чтобы чувствовать себя сильным и великим, должен примкнуть к нации. Я хочу задать ему вопрос.
Александр. Это вам, наверное,
вопрос. Слушаю вас. Да, пожалуйста, задавайте.
Александр, дорогой, вам не кажется, именно этот лозунг Дитлер выдвигал?
Да, безусловно, но примкнули к нему не потому, что он выдвинул этот лозунг, а потому, что люди чувствовали эту потребность, и он всего лишь их собрал. Желающих примкнуть. Да, безусловно.
Александр напишет, а что, собственно, несогласные граждане так уцепились за эти сексуальные меньшинства? Ежу же понятно, что без свержения режима до поддержки не меньшинства, а большинства к этим вещам относятся совсем иначе. Или это непременное требование западных друзей, тогда можно поздравить. Эти друзья оказались большими идиотами, чем принято думать. Вот такое мнение.
Нет, это хорошее мнение, понятно, да. Во-первых, я просто искренне считаю, что общество вообще не состоит из большинства и меньшинств, оно существует из большого количества разных меньшинств, просто разных. Социальных, культурных, этнических, не знаю, религиозных, профессиональных. Мы все, в общем, части каких-то небольших групп людей, которые пытаемся найти свое сообщество и с ним коммуницировать, или там много сообществ. Поэтому самое грустное в этом, что люди считают искренне, что бывает избирательная толерантность и бывают избирательные права человека. То есть, получается так, что да, вот мы готовы биться с властью за права человека, но только не для всех. Вот националисты, например, хотят биться только за права русского народа, а за других они не согласны. А вот, так сказать, гомофобы хотят биться за всех гетеросексуалов, но против гомофобов, понимаете? Вот на этом гражданское чувство не построишь. Либо мы согласны терпеть, да, во всяком случае, не публиковать свои разногласия, тогда мы выступаем как гражданское общество. Если нет, извините, тогда нас, так сказать, та государственная власть, которая есть, передушит нас поодиночке.
Фёдор из Петербурга, пожалуйста. Срывается его звонок, уже второй раз звонил. Вот я хотел бы о политическом как раз... О политической подоплеке поговорить вот в связи с этими скандалами относительно сексуальных меньшинств, которые произошли на митинге. Я процитирую Фонтан-Кору, бывший помощник Галины Старовойтова, депутат Виталий Милонов, один из основателей, я дополню от себя, как раз вот этого вот законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма, объявил, что митинги на Конюшиной поддерживались представителями секс-меньшинств. «Не надо путать, — сказал он, — права человека с распущенностью. ненавистью. Так и признайтесь, что вы хотите уничтожить наше государство. Обратился он к демократам, намекнув, что поддержка яблочниками активистов ЛГБТ связана с тем, что те наполняют их митинги в благодарность за поддержку. Конец цитаты. Как вам это нравится, Александр?
Мне это совсем не нравится. Но все-таки здесь подвергались пока что анализу, убийственному, точному анализу слова, лозунги. Но слова все-таки являются прикрытием каких-то реальных интересов. Вот почему меня больше интересует, депутат выбрасывает такие лозунги, которые явно вызовут возмущение демократической общественности, так сказать, прогрессивной общественности, как раньше выражались, и он не боится этого, а нарочно делает это как можно более грубой форме, как будто нарочно провоцирует.
Вы думаете, провоцирует?
Так вот, именно беда в том, что этим, вот этими лозунгами, этой грубой формой, провокационной формой, он надеется стать более популярным, а не менее популярным. Если бы народные массы после этого отвергнули, с отвращением от него отвернулись, он бы никогда такого себе не позволил.
Александр, простите, ну тогда мы вообще не должны говорить в эфире о подобных вещах, не упоминать имя Бандаика, того же самого националиста.
Да, я боюсь, что мы доделаем им рекламу, да, я этого боюсь.
Нет, я все-таки продолжаю придерживаться классического английского либерализма в духе, скажем, Мильтона, да, или апогитики, что любые самые резкие радикальные точки зрения для, очень важны, потому что они диагностируют проблемы социальные в обществе. Да? Социальное общество, безусловно, достаточно ксенофобно, в том числе, да, поддерживает националистов, в том числе поддерживает и гомофобов. И оказывается, что вот, просто интересно для националистов такой интересный вопрос, насколько они готовы поддерживать власть сейчас вот этом гомофобном законе. Ведь они же фактически, власть проводит абсолютно, так сказать, в этом смысле повестку дня крайне радикальных националистов. И не боится в этом признаваться. Она говорит, да, мы, так сказать, против, мы против, так сказать, гомосексуалов, мы, так сказать, за там, мораль и нравственность. А что касается распущенности, так вот, очень интересно, что господин Милон, видимо, не очень знает историю. В XIX веке священники активно проповедовали, вполне себе, вот, кстати, вот, сказать, католический, например, что любой другой способ, кроме позы, значит, в сексе, кроме миссионерского, является распущенностью, злом, дьявольским наущением. Я думаю, что следующим надо Милонову предложить, наконец, ввести закон, наконец, так сказать, в защиту прав женщин, например, чтобы, значит, просто вот карать, не знаю, там, уголовным заключением или штрафом за неправильные виды секса, как это было в XIX веке. Тогда как раз это называли распущенностью.
Не, но он пока предлагает, наоборот, казацкие, христианские, так сказать, эти дружины на улице вывести, потому что проститутки уже заполонили Весневский проспект и так далее. Да. А, Людмила из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Да.
Я хотела бы высказаться по поводу национализма. Не поздно еще?
Да, пожалуйста.
Дело в том, что я сама выехала из Казахстана в тот момент, когда приезжали там русских. И поэтому меня этот вопрос очень сильно волнует и интересует. Вот, почему вы считаете этих людей националистами, которые ну, не хотят, чтобы здесь жили какие-то другие народы? Вот, я не против нахождения на территории России тех национальностей и народностей, которые входят в состав России. Это наши люди. Какие бы они ни были, нравились они нам, не нравятся, мы должны с ними как-то мириться и уживаться. Я понимаю, им просто некуда ехать. Они дома. Я считаю, это их таким же домом, как и для меня Россию. Но если они отделились и получили суверенитет, то зачем они сюда едут в массовом порядке? Пускай там живут. Они уже иностранцы. И я считаю, вот будь мне, доведись, если бы, извините, если бы я сидела у власти, я бы взяла законы, как в Канаду. Вот я сейчас из-за всех проблем России, я просто смотрю по сторонам, куда можно выехать из России. И я столкнулась впервые, я никогда не была нигде за границей, и столкнулась про Канаду. Въезжать туда могут только при отличном знании и английского языка.
Ну, вот. Понятно, да. Людмила, понятно. Спасибо, ваш вопрос понятен. Ответите, Александр.
Вопрос очень серьезный и болезненный, и вообще сказать человеку, который пострадал, изгнан из собственного дома, сказать, что он был неправ или он в чем-то неправ, очень трудно. Вообще хочется сказать, боль всегда права, но, к сожалению, боль часто подталкивает нас к неразумным поступкам. Все-таки давайте еще раз вернемся, что в чем разница между патриотизмом, пресловутым защитой национальных интересов и национализмом. В первом номере «Нового мира» у меня опять-таки статья, я там разбираю, что национализм родился все-таки, его придумали не политики. придумали его национальные романтики в Германии, такие как Фихте, там Шлейермахер. И это не просто привязанность к своему народу, желание ему успехов, желание процветания. Это естественное чувство. И даже неприязнь к чужакам, повсеместно распространенное чувство. Национализм родился в тот момент, когда нации стали приписывать некие мистические чувства. Такие, считать ее замкнутой, что уже чужак не может никогда, даже если проживет 40 лет, он не может стать. Что нации приписывать какие-то добродетели. Что этническое ставится выше государственного, что если где-то живут люди, говорящие на нашем языке, то мы не просто можем, но мы обязаны завоевать, присоединить к себе эту территорию. Вот попытка какие-то придать ей мистические свойства и поставить их выше законов, вот с этого места и начинается, по-видимому, национализм, рожденный, повторяю, интеллектуалами, романтиками, а вовсе не политиками. Они всего лишь оседлали эту волну.
А вот видите, нам Савельев, у нас постоянный слушатель, пишет, я не буду все тут очень много, любые националисты, которые маршируют на русских маршах, воплощают идею в той или иной степени фашизма. Снисходительно относиться к националистам ради массовости демократических митингов нельзя, так как в случае падения чекистского режима демократам придется также бороться против националистического движения.
Еще раз, речь идет не о всех националистах, да, мы разные вещи можем называть национализмом. Вообще говоря, существует либеральный национализм, гражданский национализм. Просто у нас, к сожалению, он не очень популярен, ни либеральный, ни гражданский. У нас в основном, так сказать, такой этнический или там, в лучшем случае, цивилизационный. Поэтому я бы сказал, что дело не в массовости. Дело в том, что только тогда мы... У нас появится гражданское чувство, когда мы будем готовы маршировать с нашими политическими противниками за установление, повторюсь, общих правил игры, за честные выборы. Да, возможно, мы, если значит, воевать ни с кем не надо вообще. Надо воевать за голоса граждан. Надо в честной полемике доказывать, почему наша либеральная демократическая повестка дня лучше, чем националистическая. Почему она ведет к лучшей жизни. Почему националисты везде проиграют в конечном итоге, потому что они ведут всегда дело, в любой стране, неважно, в России или нет, к изоляции, к стагнации и, так сказать, к ксенофобии.
Тамара из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлое воскресенье в программе НТВшники принимал участие националист Тор. Вы, наверное, знаете, кто это такой. Так вот, по сравнению с другими участниками этой передачи, он выглядел очень убедительно и здраво. Он говорил, значит, о том, что, принимая участие в митингах, они, вот их организация, борются и против коррупции, и против фальсификации всевозможных. И много здраво полезных вещей высказывал. По сравнению, например, с тем же представителем «Единой России», очень ярким представителем, как Сергей Марков, который говорил, выражался штампами, мертвыми, совершенно общими фразами, ничего не значащими. Его одной целью было только защитить свою партию, естественно, лидера этого идола Путина. И еще, разве Путин сам не раскалывает общество, заручаясь поддержка этих оголтелых якобы псевдорабочих и из Нижнего Тагила, и из Екатеринбурга, совершенно маловразумительных. Так лучше я буду слушать Тора, чем этих. Так вот, почему же в таком случае не воспользоваться поддержкой националистов для того, чтобы вот эту вот пагубную власть в лице того же Путина, не дать ему возможность избраться, не использовать вот в качестве поддерживающей здравые мысли.
Спасибо. Хорошие, да, хорошие.
У меня было два коротких комментария. Я понимаю, кстати, почему Тор и почему вообще националисты так успешно и убедительно работают, потому что они, в отличие от «Единой России», принимают участие в дебатах, и они, как это ни было бы противно, они вообще говоря реальные политики, да, потому что они вступают в диалоги, они вступают в дебаты, они пытаются быть, так сказать, искать аргументы. А если у нас главным аргументом против националистов является, так сказать, 282-я статья...
282, да.
Да, так это наша слабость. Это значит, что у нас нет аргументов, да, что мы не готовы отвечать, мы не готовы полемизировать, мы вместо того, чтобы, так сказать, отвечать широтой наших, так сказать, гуманитарных или прочих политических взглядов, мы готовы бить дубиной того же государства, которое потом бьет по нам же, по либералам и демократам. Поэтому я как раз абсолютно уверен в том, что в этом и слабость «Единой России». Она не умеет вести политику. Это не политическая партия.
Она молчит. Да, это как раз к вашему лозунгу, Александр.
Да,
надо ли упоминать имя Бандаика? Знаете, вообще, если следовать этой логике, да, и дальше, то тогда и имя Путина вообще лучше замалчивать.
Ну вот, если бы у нас была возможность действительно как-то подействовать на государственные каналы, чтобы какой-то претендент нежелательный для нас там пореже мелькал или вовсе не мелькал, конечно бы мы это сделали. Но поскольку там уже пропаганда идет таким океанским цунами, что это обсуждать бесполезно, стоит нам его упоминать или не стоит. Ну, вообще, я действительно не верю в силу слов, что будто бы от слов что-то можно зависеть, что словами можно кого-то убедить. Словами можно только лишь объединять уже существующие интересы. Я не верю, в отличие от товарища Сталина, что какой-то класс, какая-то элита может внушить людям националистические лозунги. Они рождаются снизу, а политики их только лишь концентрируют и оседлывают. Поэтому, если в народе действительно есть чувство ущемленного национального достоинства, обоснованно или нет, всегда найдутся политики, которые будут его оседлывать и будут это делать в той степени успешно, в какой это чувство действительно существует.
Потенциально, да. Да. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот о чем хочу сказать. Все эти республики Средней Азии, когда началась эта перестройка, стали вырезать русское население и изгонять его оттуда. И сейчас, вот я со строителями разговаривал, с таджиками, я говорю, почему нас не любят? Я говорю, по одной простой причине. Вы вырезали русское население, теперь у вас нет работы, вы приехали сюда. И еще один пример. Я как-то шел по улице, мы с женой шли, и вот группа киргизов, понимаете, стала кружком, орут. Когда я сделал им замечание, они мне сказали, что ты что, дед там, мне 70 лет. Нам что ты говоришь, не твое это дело. Где хотим, там стоим, где хотим, там живем. Это не твое дело.
Ну, понятно, Владимир.
И как после этого, значит.
Понятно.
Две вещи. Владимир, принцип коллективной ответственности не существует. Да? Безусловно, это чудовищно, что происходило. Любое нарушение прав любого населения в каждой точке земли по этническому принципу всегда правозащитниками встречалось с возмущением. И поэтому, но те люди, которые приехали, это вовсе не обязательно, и, скорее всего, совершенно другие люди. Вообще, чаще всего, которые приезжают сюда, они уже выросли, это молодые люди, кроме 20-30 лет, они не участвовали в этом безобразии конца 80-х, начала 90-х годов, которое, надо сказать, действительно было.
Да и многие русские не помнят, если говорить о гражданах России, не помнят и не знают, что там происходило.
И второе, все-таки не надо брать на себя функции, полицейских. Мне все-таки кажется, что порядок на улицах должны не граждане, так сказать, соблюдать, а полицейские. Есть общий закон для всех. Если кто-то орет, какая разница, кто он, киргиз там или пьяный русский, какая разница?
Вообще, я тоже против принципа коллективной ответственности, но, к сожалению, опять-таки, от наших слов он не исчезнет. Большинство людей признают этот принцип коллективной ответственности. Если его где-то обидел таджик, он выместит это на другом таджике. Это отвратительно, но так было, есть и будет.
Владимир из Московской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день. Да, но вы не слушайте радио, пожалуйста, вы говорите, а то мы будем...
Да-да-да, я коротко могу спросить, задать два вопроса.
Пожалуйста.
Первый вопрос, значит, вот вы говорите, что еврейская нация здесь у нас, там, антисемиты и прочее. Я родился и вырос здесь. И мы жили спокойно, абсолютно, со всеми евреями. И у меня друзей очень много, даже не здесь, и за границей есть. Так какая же здесь может быть, какой национализм может быть?
Очень простой, Владимир. Собственно говоря, проблема-то в том, что в Советском Союзе существовал государственный антисемитизм, существовали квоты, существовали ограничения на поступление евреев в высшие учебные заведения, на работу в различных институтах. А от того, что вы лично с ними дружили, так это замечательно. И вообще, многие так и жили, да, но, к сожалению, был государственный антисемитизм, который реально воздействовал на жизнь реальных людей.
Да, ну давайте все-таки я хотел вернуться опять-таки к нашей теме, вот в первой части мы обсуждали, в конечном итоге. Я хотел бы выразить ответ на вопрос, имеют ли право националисты и гомофобы и так далее участвовать в таких акциях. Словами мне Александра Скобова, известного питерского историка, который опубликовал целый манифест, который он предложил пользоваться для того, чтобы вот всем организаторам подобных протестных. Я не буду весь его, тут 6 пунктов, я вот буквально первый. первый и третий пункт зачитаю. Движение протеста против фактически оккупационного режима, равновраждебного всем частям гражданского общества, должно стать своеобразным народным парламентом, в котором будут представлены все существующие в гражданском обществе основные политические и идеологические течения, и либеральные, и социалистические, и националистические. Полемика все равно будет, но она хотя бы не должна носить оскорбительного характера, поэтому никто не может претендовать на монопольное владение протестной площадкой, направо решать, кого на нее пускать, а кого нет. А вот любителей выталкивать с этой площадки конкурентов, разжигать конфронтацию между участниками протестов движения, должно стараться по возможности политически изолировать. Конец цитаты. У нас осталось 2 минуты буквально. Давайте вы выскажите свое резюме. Пожалуйста.
Да, мы выступаем за свободу личности. И поэтому, я думаю, можно предоставить каждой личности право самому выбрать, что для него важнее. Сохранить чистоту своих рис или усилить движение?
Ну, по идее, можно каждому участнику митинга предоставить слово, если он захочет, если так разобраться.
Нет, я думаю, что дело в другом. Я думаю, что главная проблема, если мы выходим как граждане, мы должны выходить без партийной символики. Как только мы выходим с партийной символикой, мы немедленно внедряем те границы, которые уже не дают нам быть, да, гражданами. Они делают нас, все эти флаги, неважно какие, они делают нас, да, представителями какого-то конкретного политического движения. Поэтому я как раз исхожу из того, что все протестные митинги должны проходить без партийной символики, под едиными лозунгами, с белыми шариками, с чем угодно, но без партийной символики. Только тогда мы будем частью единого гражданского протеста, а не, так сказать, вот эти сложным пазлом из различных политических противоречий друг другу проектов.
Да, но тогда люди, большинство не пойдет туда, потому что у них не будет возможности выразить свою политической позиции. Так, многие идут именно там за справедливую Россию или там за...
Нет, я не согласен. Я думаю, что главным лозунгом сегодня всех протестантов должно быть общеединый, общегражданский протест против несправедливых выборов и требования равенства разных политических сил в этом протесте.
Вы согласны с этим, Александр?
Я все-таки, моя позиция в том, что каждый имеет право выбирать сам. И это разумно, и противоположное разумно. Каждый будет следовать своим собственным интересам. Если ему хочется выразить свое единство с конкретной партией, он пойдет символами. Если захочется ему влиться в единый поток, он пойдет без символов. Я думаю, можно предоставить каждому самому решать.
Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были писатель-публицист Александр Мелихов и директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Цирк «Дю Солей», шоу «Зеркана» в Москве. Память Александра Житинского. Полтавская битва. Книга архива древних актов. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Геннадий Хазанов, защитник Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Кто будет кандидатом от республиканской партии?
Право автора.
Деревенщик Пушкин, писатель Александр Генис, на смерть поэта.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.